Друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я хотел бы напомнить, что мы находимся в этот момент в первой книге «Паралипоменон». Первая книга «Паралипоменон», глава 9 и 10. Друзья, мы только что начали это изучение на прошлом уроке, на прошлой лекции, и я сказал, что в переводе книга «Паралипоменон» — это на русском языке это летопись, или же, как в других переводах звучит, это хронологическая запись тех действий, которые уже произошли, или, как мы говорим, просто летопись. Лучше всего, конечно, придерживаться этого названия — хронологическая, так сказать, запись. Как я уже говорил в прошлый раз, в введении в эту первую книгу «Паралипоменон» мы обратим сегодня главное внимание на то положение, что эта книга писалась с Божьей точки зрения. Основная разница между книгами «Паралипоменон» и книгами «Царств» есть та, что книги «Царств» написаны, можно сказать, с человеческой точки зрения, тогда как книги «Паралипоменон» рассматривают человеческую историю с Божьей точки зрения. Во всем остальном они проходят через те самые события и покрывают тот же самый период истории, друзья. Но благодаря различным точкам зрения картина истории также будет выглядеть во многом отлично друг от друга. От этого зависит освещение событий и людей. События могут особо подчеркиваться, и им будет уделяться много времени, или же они будут рассматриваться очень бегло, а то и совсем выпускаться из виду. Друзья, любая историческая книга выражает в первую очередь точку зрения того, кто ее пишет, не правда ли? Исторические события служат лишь, так сказать, основом, каркасом, которому автор придает тело своего понимания. Чтобы верно понять то, либо другое историческое событие, нужно его пережить в тех обстоятельствах, в каких оно совершалось, а также нужно жить интересами и нуждами тех людей, которые принимали в нем участие. Но и при этом остается еще много-много непонятного. Историк, а потом и читатель, хотели бы в истории все видеть так, как это им нравится. И потому они в истории вкладывают свои идеалы, свои чаяния, желания и так далее. Историю хотят представить так и так ее передать, чтобы она служила им интересам. Чем более правдиво описана та либо иная история, тем ближе ее описание соответствует совершившимся фактам, тем менее правдоподобной она может казаться людям, живущим в другую эпоху и имеющим совершенно другие запросы и интересы. Друзья, я хотел бы обратить ваше внимание, что все исторические книги Библии, я повторяю, все исторические книги Библии отличаются особой точностью в передаче событий. Они писались людьми, да, они писались людьми, но людьми, вдохновленными Богом и боящимися Бога. Уже самая мысль солгать или же извратить передаваемую действительность вызывала у них священный страх и отвергалась как дьявольское искушение. Эти люди, друзья, писали историю, будучи вдохновляемы Богом и движимы Святым Духом. А это исключало все ошибки, могущие возникнуть сами по себе. Если мы читаем их книги, будучи вдохновлены тем же Духом, тогда в нашем восприятии передаваемой истории отразится верная действительность давно прошедших человеческих жизней и дел. Друзья, в первых восьми главах первой книги «Паралипоменон» нам представлена громаднейшая родословная запись, начатая от Адама, первого человека, и идущая по следам детей Израиля вплоть до их вавилонского пленения. Мы прочтем первый стих из 9 главы, где написано: «Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей Израильской. Иудеи же за беззакония свои переселены в Вавилон». Слушатели, эти родословные записи хранились в храме и были доступны людям для проверки. Я не намерен читать все эти имена, хотя Бог придает им большое значение. Они были сохранены на протяжении 70-летнего плена и возвращены в отстроенный Иерусалимский храм вместе с возвратившимся остатками израильского народа. В храме они хранились более 400 лет до Рождества Христова. Они были нужны, чтобы доказать телесное происхождение Иисуса, что его родословная идет от Давида по легальной, так сказать, юридической линии Иосифа, а также и по кровной родственной линии Марии. И с разрушением храма, друзья, в 70-м году нашей эры Титом Флавием Веспасианом были уничтожены и все книги родословных записей. Сохранилось из них лишь то, что мы теперь имеем в Библии. И потому первые 9 глав Паралипоменон так ценны, друзья, так ценны, что в них сохранены основные линии родословных. Все мы принадлежим к семье Адама, друзья радиослушатели, к первому человеку, сотворенному Творцом. Все мы погибшие через падение в грех, отдаленные от Бога и отделенные от Него. Друзья, посмотрите в мир. Кто ищет истинного Бога? Мы имеем в мире много религий, но почти во всех их Бог стал измышлением их разума и изделием их рук. Они делают образ Его. Такое положение вещей было и во время апостола Павла, который пишет об этом в послании к римлянам в 1 главе. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Друзья, это насмешка над вечным, неограниченным Богом, Творцом Вселенной и всего, что наполняет ее. Это, можно сказать, безумие привело к тому, что люди начали обожествлять себе подобных людей, делать им портреты, величать их и чуть ли не падать перед ними на колени. В наше время дошло до того, что многие стали даже поклоняться таким людям. Но в действительности все люди равные грешники и нуждаются в Божьем искуплении. И вот Господь Бог даровал всем нам Иисуса Христа. Он наш Спаситель сегодня. Сегодня вы можете сказать: «Я пришел ко Христу и доверился Ему. Он мой Спаситель. Дух Святой сделал его реальным для меня». Если вы можете сказать это, тогда вы принадлежите к семье последнего Адама, то есть к семье Иисуса Христа. Это семья, в которой есть жизнь, друзья. Христос принес новую, вечную жизнь. Он сказал: «Я есмь жизнь. Я пришел, чтобы вы имели жизнь, имели ее с избытком». Это то, что приносит радость каждому спасенному человеку. Это не радость алкоголя и наркотиков или других возбудителей греховной радости, которая приходит только на короткое время, а потом приносит злую, тяжелую участь, друзья. Это радость вечной жизни в Иисусе Христе. Это радость прощения. Это, друзья, радость вечной жизни, данной человеку через веру в Иисуса Христа. Уважаемые слушатели, как всегда, когда я подхожу к середине программы, делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам позже. Вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которая выходит в эфир ежедневно в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона ведущий этой программы Александр Захария. Друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции», но я хотел бы сказать вам, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили ее серьезно и систематически исследовать, вы можете получить ее, написав нам. Вы можете писать по адресу радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, повторяю, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, а теперь мы продолжим наше изучение из 9 главы этой книги, первой книги Паралипоменон, то есть книги летописи. В 9 главе делается упор на колено Левина. Мы прочитаем 2 стих. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. Это значит, друзья, что на первом месте в израильтян было колено Левина. Первые священники, имеющие Божье служение, потом левиты. Не все из колена Левина были священниками. Большинство из них были левиты, то есть исполняющие все работы, относившиеся к служению священников. Там были также и нефинии. Это, друзья, в большинстве прозелиты. Прозелиты, поставленные для исполнения в храме всех других работ. В стихе 33 мы читаем следующее. «Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма, свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Музыке и пению в храме придавалось большущее значение, друзья. Это служение совершалось левитами, способными к нему». Вы помните, царь Давид сильно интересовался музыкой и написал много песен, которые нам известны как «Псалмы Давида». Он составлял также музыку для них. И вот теперь мы пришли к 10 главе. В ней нам особенно бросается в глаза отличие Божьей точки зрения на историю от человеческой точки зрения. В первой книге «Царств» очень много говорится о Сауле, друзья, не правда ли? Там описана вся его история. Но в книге «Паралипоменон» ему уделена только одна глава. Я того мнения, слушатели, что многие люди, занимающие большое место в человеческой истории, имеют совсем-совсем незначительное место в небесной истории. И в самом деле, многие правители, друзья, многие правители – это несчастные люди, которые в самом деле недостойны многих страниц. Здесь это верно и о Сауле. Сюжетом книги «Паралипоменон» является Давид, друзья, а не Саул. Многие люди, которые вошли в историю как великие, гениальные люди – в очах Божьих едва ли заметны. А как, друзья, с вами? Как, друзья, обстоит дело с вами, когда будет записано ваше имя в книгу Божью? Что будет записано под вашим именем? Подумали ли вы об этом? Мы прочтем теперь 10 главу И читаем следующее. «Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гилвуе. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Янафана и Авинадава и Мелхисуя, сыновей Сауловых. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не наругались надо мною». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых и нашли Саула и сыновей его, падших на горе Гилвуйских. И раздели его, и сняли с него голову его, и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить о сём пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Явис Галатский, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, и принесли их в Явис. И похоронили кости их под дубом в Явис, и постились 7 дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иессееву. Друзья, Саул такой бесславной, позорной смертью помер за свое беззаконие. Господь забрал у него жизнь. Да, Господь – даятель, и Он в то же самое время Он забирает жизнь. Он – жизнедатель. Господь дает жизнь человеку, и Он же забирает ее слушатели. И что человек может возразить на это? Что? Ничего. Может ли человек протестовать Богу? Может ли человек опротестовать Божье решение? Конечно, нет. В случае с Саулом Бог допустил его убийство. Бог, друзья, Бог поставляет царей. Бог поставляет. Он разрешает людям выбирать своих царей, но он же и сам убирает их. Жизнь каждого человека хранится в Божьих руках. Я, друзья, могу сказать, что я много видел, но я уверен, что то, что Господь делает, это величайшие чудеса. Бог устраняет человека различными путями. Он может положить его на полку, как изжитую или негодную, непригодную вещь. Он может устранить его от служения Богу. Он может убрать его с занимаемой им должности. Бог в той или же иной мере контролирует жизнь людей. Во Христе Иисусе Бог предлагает спасение и вечное счастье людям. От человека зависит принять или отвергнуть этот великий дар любви Божией, жизнь вечную. Друзья, перед вами выбор. Вы можете выбрать или Господа, или жизнь без Бога.